Споры о спорте.
Продолжаем разговор. В студии Алексей Осин. К нам присоединяется главный редактор канала НХЛ Онлайн Владимир Дегтярев. Владимир, я вас приветствую.
Да, добрый день, Алексей.
У нас две важные темы. Ну, во-первых, вот это возвращение и невозвращение наших хоккеистов. Ну, и серия Александра Овечкина. Ну, потому что многие об этом говорят. Причем разговоры эти все, знаете, как на картах Таро или как какое-то еще другое рождественское гадание. Везло, не везло, забивал, не забивал. Ну, действительно удивительно. Слишком мало для себя шайб в этом сезоне провел Александр Овечкин. Вдруг, что называется, прорвало в 6 играх подряд, забивает. Ну и, соответственно, если еще раз это произойдет, а сегодня играет Вашингтон в 3 часа по московскому времени ночи с Колорадо, тут сложно будет, кстати говоря, да, все-таки обладатель Кубка Стэнли. Вот, так, тогда, соответственно, будут вопросы, да. Ну и вот если разбирать со спортивной точки зрения, почему не забивал, почему начал?
Ну, во-первых, здесь две причины такие достаточно, они как бы на поверхности лежат. Александр Овечкин все же крайне нападающий, да, поэтому человек, скажем так, ну, зависимый, да, зависимый от центрального нападающего. И мы же помним, как вернулся Николас Бэкстрем, его друг, его центральный нападающий, и при этом Бэкстрем вернулся, но вернулся не в самом лучшем своем состоянии. Была тяжелейшая операция, была тяжелейшая травма у него. В общем, Бэкстрем вновь ушел в список травмированных. А для Овечкина, ну, это, в общем-то, проблема, потому что ему действительно нужен центральный, который будет ему, что называется, помогать забрасывать эти шайбы. Дальше история с Евгением Кузнецовым, который, в общем, тоже не самым лучшим образом подошел к сезону, а сейчас вообще ушел вот в эту программу помощи игрокам. То есть у Александра Овечкина возникли проблемы спортивного характера. И я так понимаю, что была еще какая-то травма. Она была уже получена по ходу сезона. По-моему, это было даже в матче Каролины. Ведь Александр Овечкин пропустил там несколько игр. Ну, то есть вот все как-то одно на другое наложилось. И здесь возникли проблемы. Но вот сейчас вроде как пошло потихонечку.
Ну, я бы, кстати говоря, напомнил вам о Никите Кучерове. Он тоже крайний, только правый, а не левый. И штампует эти шайбы одну за другой. Плюс еще и разыгрывает с правого края, что удивительно.
Это точно, действительно. Но, опять же, да, они все-таки разные по, я бы сказал так, по своему, ну, исполнению, что ли, да. Потому что все-таки Кучеров игрок, который может еще и сам раздавать передачи. А вот Овечкин, ну, правда, в этом сезоне, кстати, Овечкин-то раздает. Но тут, да, действительно, я соглашусь, и мы как-то это тоже отмечали, что вот вроде как и тот, и другой крайний, но вот Кучеров может сам себе придумать. Хотя у Овечкина были такие матчи, когда он сам для себя и создавал вот эти моменты, и забрасывал шайбы. Но, опять же, они абсолютно разные вот именно на льду, да, то есть разный объем задач выполняют.
Владимир, я не могу претендовать на полный, так сказать, просмотр всех матчей Вашингтона, но отчеты смотрю регулярно. И в отчетах довольно часто большинство показывает. Так вот, Овечкин, там, по-моему, один из рекордсменов по части шайб заброшенных именно в большинстве из своего офиса в левом круге вбрасывания. Он наносит вот эти вот броски. Так у меня сложилось впечатление по ходу сезона, что ему просто не давали шайбу туда. Пасовали направо, бросали защитники сами. Он ведь, кстати говоря, уж извините, раз уж мы затронули эту тему, он ведь не от центра получает пасты в основном, а от защитника, который на вершине играет.
Ну, не всегда действительно так было. Естественно, розыгрыш большинства – это несколько другая история. Здесь же еще что важно при розыгрыше большинства – выиграть это вбрасывание. А, кстати, очень интересно, что Спенсер Карбери, вот этот новый главный тренер Вашингтона, он же попробовал модель, где Овечкин будет играть не на своем привычном фланге.
На пятачок, да, его двигал, да?
Да, он его двигал и на противоположный фланг. Он его ставил на пятак, да. То есть, ну, в общем, пробовали разные варианты, потому что у них, по сути, остался один, ну, скажем так, нормальный центральный нападающий. Это вот Дилан Строум. И здесь действительно надо как-то вот Овечкину помогать. Понятное дело, что и сам Овечкин нередко находился на месте защитника, да, ну, то есть пытаясь оттуда бросать. То есть такие варианты тоже Вашингтон разыгрывал в большинстве. Ну вот, что называется, где-то не везло, где-то не получалось.
Ну, в общем, я лично для себя подумал, что Вашингтон все-таки максимальная чистка ждет по окончании сезона при любом его исходе, и там многие ветераны уже куда-то отправятся, и я думаю, что действительно центр — это будет одной из главных целей офиса.
Ну, на самом деле, с одной стороны, да, Вашингтон сейчас уже вот на пороге, собственно, вот этой перестройки, потому что состав действительно, по сути, не менялся с того момента, как они вот и выиграли Кубок Стэнли. Ну, там точечные изменения, это не в счет, да. А здесь мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда действительно, ну, вот это время уже подходит. Но Тед Леонсис, это не просто там, да, это владелец команды Вашингтон Кэпиталс, он лично обещал Овечкину, что они не будут максимально вот так прямо рубить, что называется, то есть перестраивать состав максимально. Они дадут Овечкину, ну, попытаться все-таки добраться до этого рекорда, да, потому что если менять сейчас кардинально, то у команды действительно будет достаточно большое количество проблем, и это молодые игроки, то есть здесь уже ситуация, она достаточно сильно поменяется, поэтому, в общем, я думаю, вот 2 года, а у Овечкина заканчивается контракт после сезона 25-26, они максимально будут стараться вот сделать все комфортно для Александра Овечкина, чтобы он попытался все-таки этот рекорд Уэйна Грецки превзойти.
Угу. Ну и теперь вот та самая ситуация с письмом молодых российских хоккеистов, которое, честно говоря, большинство коллег просто привело в недоумение. Зачем это было написано? У вас своя теория нет? Подписались там и Мечков, 6-й номер драфта, да, и Симашов, он, по-моему, даже выше Мечкова ушел, да, Ефремов, Бут.
Ну, Мечков был 7-м, а они, да, они ушли, 2 игрока, да, ушли 5-м, 6-м.
Понял, да, да. Ну, я могу ошибаться, на память говорю.
Ну, ничего страшного.
Зачем, да. Зачем нужно было это писать?
Вот честно, для меня это не то чтобы загадка. Я понимаю даже, где этот ответ лежит. Потому что не думаю, что ребята сами... Ребятам дали просто письмо, которое они вынуждены были подписать. А все это, конечно, исходило, в общем, от тех, кто сидит выше. Те, кто... Кому, наверное, ну... Я не знаю, надо что-то показывать, какую-то деятельность, какую-то работу, потому что, ну, честно, вот до такого там, если почитать, да, и вот те формулировки, которые там присутствовали, ну, это явно не хоккеисты составляли, то есть там...
Ну, это все
там,
говорят, да.
Да, там прям глубоко так, такие затрагивались темы, такие речевые обороты, что, в общем, ребятам, которым по 17, я их никоим образом не обижаю, но действительно, чтобы составить такое письмо, это нужно, чтобы сидел человек, который вот конкретно занимается этими вещами, то есть вот конкретно составляет такие письма. Поэтому ребят просто попросили, ну, скажем так, попросили, да, в кавычках, подписать это письмо. Вариантов у них не было, они его вынуждены были подписать.
А вы знаете, что выдает авторов то, что это не хоккеисты? Вот эта фраза: если это политика, то так и скажите. Ну, я ее перефразирую, она вот смысл в том. Потому что я думаю, что игрокам-то, в общем, как-то все равно. Действительно, они могут возмущаться, дескать, вот израильтян допустили, сначала не допустили, потом сняли запрет.
Вот о чем речь. Конечно. Тем более, ну, все-таки согласитесь, пацанам, которым там, ну, где-то в районе 20-18, там, да, 19, все-таки они немножко, как бы, ну, в другом мире живут чуть-чуть. Немножко другие представления, в том числе и про вот эти все политические вопросы. Поэтому здесь, ну, сложно им было. Я думаю, вот такое письмо сложно было написать.
Любопытный ответ, кстати, у главы ЕХФЭ, тоже замечательный человек, конечно, Люк Тардив. Он сказал: хотите вернуться, соблюдайте правила. Это правила игры в меньшинстве, я не знаю, там, не толкать на борт, или какие должны эти 18-летние пацаны соблюдать правила. Или он ответил не им, а тем, кто это писал. Вот тоже любопытно.
Ну, понятное дело, что посыл-то его был, естественно...
То есть он Путину фактически написал: соблюдайте правила, не нападайте, условно говоря, на Украину, да? Тогда мы вас пустим.
Да.
Вот это, но это же сюр, это фантасмагория какая-то.
Ну, в общем, действительно, вот это все превращается вот в эти подковерные, я не знаю, политические игры. То есть ушли от спорта и пришли вот к этому. Не знаю, кому пришло в голову, ну, я так могу догадываться, кому пришло в голову написать такое письмо от нашей Федерации хоккея России. Угу. Вот, поэтому я думаю, что посыл-то был, ну, вот такой, потому что тут даже понятно по вот тому тексту, который был написан, потому что не первый раз уже возникают эти письма. Давайте вспомним, ну, просто раз уж мы затронули эту тему, помните судейство в матчах против СКА и письма ветеранов там куда, в федерацию, в судейскую, куда они там писали. Это же вот все написано.
Стилистика та же, да? Вы узнаете перо?
Абсолютно. Вот она один в один, просто похожа. Там просто обращение. Ну, здесь к Тардифу обращаются, а там обращались к судейскому корпусу и нашему президенту. Писать письмо президенту по поводу судейства в континентальной хоккейной лиге, ну, как-то согласитесь, такой не очень вариант.
Напоминает мне эту историю из «Золотого теленка», как Остап Бендер продал журналистам такое клише. И журналист Ухудшанский это дело купил, и, пользуясь клише, можно написать любое письмо, там, заметку, стихи и так далее. Ну, забавно, понимаем мы тоже действительно, откуда все это взялось, но я вот еще что хотел вас спросить и о чем поговорить. В этом же письме ребята пишут, что, дескать, ну, все же, типа, переживают, что нас не будет, потому что это все то, что вы играете, не настоящее. А я, благодаря коллегам, не помню уж с какого сайта, с какого издания, прочитал отклики финнов и шведов. Да ребята просто в нирване пребывают. Когда продлили вот это отстранение, они говорили, да мы просто вообще фантастика, мы живем просто как в раю. Это действительно так? Я вас хочу спросить, потому что я наткнулся, может быть, это одна фраза какого-то отдельного человека, если вы знаете настроение.
На самом деле, вот сейчас, да, говорить о том, что так и было, это же опять исходит от кого? Это исходит от Федерации и Финляндии, и Швеции, в первую очередь. Потому что сами хоккеисты, ну вот опять же, можно посмотреть, да, у Овечкина один из лучших друзей швед, Никлас Бэкстрем, они с ним там, он к нему домой друг к другу ходит, там с детьми все гуляют, возятся. То есть именно среди игроков таких настроений практически нет. Но это действительно так. А все идет от федерации. А кто федерациям все это вот доносит, как это надо преподносить в этом мире? Ну, я имею в виду вот в этой ситуации, в этом мире. Ну, естественно, это идет сверху. Тем более, давайте не будем забывать, ну, раз уж так у нас получается, Швеция и Финляндия буквально тут недавно вступили в НАТО.
Ну, Швеция еще нет, а Финляндия,
ну,
да.
Ну да, ну Швеция там на пороге, да, я думаю, этот вопрос все равно решится в их пользу. А тут такой момент, ну вот надо вроде как и сказать, слушайте, вот так вот.
Нет, Владимир, вы, извините, что прерываю, вы немножко путаете, потому что вы говорите о национальной хоккейной лиге, и помните историю, по-моему, с Сан-Хосе, когда должна была команда полететь в Чехию на выставочные матчи и сыграть с другой НХЛ-ской командой, не суть важно, с какой, и те сказали, русских не берете, а те сказали, а мы тогда не прилетим. То есть в Европе другое отношение. Там вот Гашек роняет слюну, да. Все, извините, шведы с финнами, по-моему, из КХЛ уехали. Так что в Европе к этому иначе относятся, чем в НХЛ. Там-то нет разделения. Ничего подобного. Нет,
кстати, в команде СКА играет шведский вратарь.
Нет, я могу ошибаться, да. Не все, но большинство, наверное, так правильно сказать.
Нет, ну это понятно, да.
Вы меня поправьте, да.
Понятное дело. Я понял, о чем идет речь. В любом случае, но, честно говоря... вот это то, что, да, говорили, ну, это, опять же, это кто-то, кто где-то сказал, я не знаю, там, приводили людей, которые, ну, может быть, и не имеют даже отношения именно к самим игрокам. Я понял, о чем речь идет, да, то есть здесь в этом отношении, ну, вот сказали то, что надо было сказать на данном этапе, да, вроде как, ну, мы же отстранили там сборную России всех, да, я имею в виду всех возрастов, там и Ю-18, и Ю-20, ну, соответственно, и национально от всех соревнований, да, вот еще на год как минимум, то есть, ну, получается 24-й, 25-й, даже на 2 года. То есть, понятное дело, что посыл-то был ясен. Причем, опять же, там шведы, финны говорили федерации, шведская и финская федерация сказали, с одной стороны, как же здорово, там России не будет, легче играть на чемпионате мира. И действительно, вот от этих федераций это было. Они это говорили. Ну, имеется в виду шведская и финская. Причем, смотрите, да, опять же, если мы хотим вот эту тему чуть-чуть еще затронуть, профсоюз игроков во главе с Уолшем, профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги, что они запустили? Они сказали, слушайте, играть без России на Олимпийских играх, это, в общем, не самый лучший вариант. И для нас, как бы для самих. А ведь профсоюз игроков это что? Это представитель каждой из 32 команд Национальной хоккейной лиги. У них есть специальный чат, они в этом чате решают все вопросы, а там очень авторитетные игроки, естественно, в этом профсоюзе. То есть это не просто так было заявление сделано. То есть вот такие вот настроения, они тоже есть.
Понятно, не, но они видят, рядом с ними играют прекрасные парни, там, Бучневич, Василевский, да, Кучеров, Овечкин и так далее. И никаких проблем вообще нет, никакого ненависти,
так,
ничего.
А вот там же и был посыл. Ну как же так? Лучший, один из лучших игроков, не просто там команды Tampa Bay Lightning, а лучший игрок мира Никита Кучеров не будет участвовать в Олимпийских играх, когда... Туда едут представители Национальной хоккейной лиги. Но это же абсурд. Тот же Панарин, Василевский.
Угу. Ну, там можно много перечислять. Да? Много хороших игроков. Да. А тогда вопрос такой. А что ж тогда вот за этот турнир, который в феврале будущего года с участием Канады, США, Финляндии и Швеции состоится? То есть у лиги одна позиция, а у профсоюза другая. Но это как практически как во время локаута.
Ну, практически так и есть. То есть, кто такой глава профсоюзов, да, он выступает, он озвучивает позицию игроков, которую они доносят до него, и он, соответственно, дабы не все там игроки писали Бэтмену письма, да, а вот один представитель, он доносит позицию игроков до как раз-таки непосредственно тех, кому это надо. А что касается вот этого турнира, ну, действительно, здесь есть свои... тоже нюансы, но смотрите, а там же не будет сборной Чехии, а там же не будет даже этой вот сборной, как это,
Европы. Европы, да.
Да, вот был Кубок мира 2016 года, там же вот эта сборная Европы была, ее же тоже не будет. И причем там самое интересное, там же не до конца нам же вот эту всю историю рассказали, а ведь и Федерация хоккея США, и Федерация хоккея Канады, они, в общем-то, были не то чтобы недовольны, они не могут быть там довольны-недовольны, это под эгидой Национальной хоккейной лиги же турнир проводится, но они были мягко разочарованы, что не будет сборной России, потому что там было так и сказано, в общем-то, вы же понимаете, что встреча Канада-Россия, она принесет намного больше, больше интереса к происходящему на площадке, чем там условная встреча Канада-Финляндия.
А Канада-США, вот к вам такой вопрос.
Соберет. А вот сейчас как раз вот эти вот Канада-США, Канада-России, США-России, это вот как раз вот этот топ. Вот эти, это и есть вот те матчи, которые будут собирать основную кассу.
Ну и вот еще один тогда вопрос. А в принципе НХЛ может замахнуться на такую штуку, как, ну, повторение, условно, какой-нибудь Кубка вызова? То есть 1-2 матча только между Канадой и Россией в данном случае?
Да, в принципе, могут. Могут замахнуться. Но тут дело-то, опять же, да, все это хорошо, но боюсь, что вот может опять мешаться политика, к сожалению. Потому что вот когда, да, показывались матчи, был контракт одной компании с другой, тут мы сейчас говорим про Национальную хоккейную лигу, ведь они-то особо и не собирались никуда уходить, но поступило распоряжение сверху, что вы должны это сделать. А у лиги же действующий контракт был, да, с российской стороной на там определенное количество матчей. Контракт этот не маленький, и деньги уже были перечислены. То есть это не просто все так. Поэтому вмешается политика. Я думаю, что и в этом случае, ну вот в данной ситуации, то, как сейчас вот все происходит, я думаю, просто будет давление сверху, что этого делать нельзя. Вот и все.
Да, ну придется, видимо, что-то придумывать. Помните, как Капризов на матче всех звезд снял свитер с надписью «Капризов», и там оказался свитер с надписью «Овечкин». Я случайно увидел, мне ужасно понравилось.
Да, это действительно была такая интересная штука. Ну, как-то придется выходить. Я думаю, сама лига, наверное, прекрасно понимает, что такие матчи, они делают кассу, они популяризируют игру. А если совсем коротко, то вот сейчас, если посмотреть, Национальная хоккейная лига очень здорово просела по просмотрам, потому что есть НФЛ, есть НБА, вот эти лиги, ну, там еще и MLB, соответственно, и даже гонки NASCAR. Не то чтобы даже гонки, а то есть вот гонки NASCAR в некоторых регионах...
500 миль Индианаполиса какой-нибудь, да?
Да-да-да, они имеют большие рейтинги, чем матчи Национальной хоккейной лиги. Это проблема для НХЛ.
Да,
они прекрасно понимают.
Но они умеют с этим обращаться, надо отдать им должное. Вообще, как организованная лига, мне ужасно нравится. Спасибо большое, Владимир Дегтярев, главный редактор канала НХЛ онлайн, был в эфире «Радио Спутник». Ну, и осталось немножко времени, хотел бы потратить еще на одну тему. Многие говорят о конфликте капитана и, в общем, в какой-то смысле легенды «Спартака» футбольного Георгия Джики и тренера команды «Абаскаля». Ну, действительно, Джики потерял место в составе. Пару центральных, а команда играет в два центральных защитника, составляют Дуарте и Баби. Собственно говоря, и наконец-таки пришел к этому общему знаменателю Абаскаль. И, честно говоря, я сначала, конечно, был на стороне Джики. Вот вроде бы гнобит его испанский тренер. Потом прочитал пару материалов, где прямо с фотографиями, со стрелочками поясняется, где же у Георгия слабые места, и вот этих слабых мест нету тех, кто играет сейчас. И вроде бы как Абаскаль прав. Но при этом все равно какой-то вот осадочек оставался. Я вот начал вспоминать, я по ощущению говорю, не высчитывал я игровое время, но Абаскаль периодически выпускает Чернова, например, а не Джикию. Я не сравниваю в данном случае этих двух центральных защитников, кто сильнее, кто слабее, но иногда это кажется намеренным. И особенно если вспомнить, что тренер довольно долго вот так вот как карты тасовал вот эту колоду, выдергивая, казалось, даже иногда стороннему наблюдателю случайно из нее некоторые, так сказать, вот отдельные листы. И сначала мог играть этот с этим, потом тот с тем. И, кстати, он примерно такие же вот приемы применяет и не только по отношению к защите, а и к средней линии. У него, по-моему, только... один постоянный персонаж — это Медина. Остальные могут... даже Промес может сесть на лавку, вот судя по последним матчам. А вот Медина железно в составе, ну, потому что, как говорят, он именно попросил у ЦСКА его купить. То есть фанат ротации... только на одной, даже вратарей ротирует Абаскаль. То у него Селихов играет, то Максименко. Но вот по части центральных защитников товарищ определился. Я прекрасно понимаю, что именно в этой линии важно взаимопонимание, чувство локтя и буквально умение по дыханию определить, что происходит с твоим вот товарищем по паре центральных защитников. Но, тем не менее, все равно это выглядит каким-то вызовом. И все эти разговоры про контракт Джики, который летом заканчивается, поставлены пока на паузу, и понятно почему. То есть, если результата не будет, то уйдет Абаскаль просто, а Джики останется. Поэтому, когда многие говорят, что либо оба уходят, либо игрок, это не так. Мне кажется, что в данном случае картина принципиально иная. Джики как раз может остаться, и сейчас он дергаться и подписывать, условно говоря, как любят некоторые спартаковские яркие футболисты, не будем называть, кто заключает соглашение с «Зенитом», например. Такие примеры присутствуют совсем недавно, и не все от этого выигрывают, скажем так. Я и о клубе говорю, и о самих персонажах. То есть ситуация вот примерно такая. А как нужно сделать, даже если, предположим, Джики уже не тот и не может играть на том уровне, который принес золото чемпионата России в свое время, вот тут большой вопрос. Как поступать с таким уважаемым и хорошим игроком, да еще капитаном? У меня пока ответа на него нет, как говорил Юрий Никулин. Будем искать. А вы слушайте нашу программу. Через неделю продолжим. Это был Алексей Осин.
Споры о спорте.